Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня тема нашего разговора – россияне и алкоголь. Считают ли люди алкоголизм серьезной проблемой для страны? У нас в гостях Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, а также врач-психиатр-психотерапевт Алексей Магалиев и Михаил Балдуман, поэт и переводчик. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый
день. От вас, уважаемые слушатели, мы ждем сообщения по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй части программы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. На нашем форуме в интернете я задала слушателям такой вопрос. Считаете ли вы алкоголизм серьезной проблемой для России? Начну с этих сообщений. Геннадий из Калининграда пишет. Нынче Россия – королевство кривых зеркал, страна лживых ценностей, необъятный инкубатор алкоголиков, все пропитано духом обреченности. Даже иностранцы спиваются на третий месяц. Когда после долгого отсутствия возвращаешься в страну, это особенно заметно. Страшно смотреть на людей, в глазах нет будущего, одна тоска. Валентина Званова. Это самая большая проблема России. Из-за многовекового пьянства наступило дебиливание нации. Это уже генетическая мутация. Русская нация гибнет. По его мнению. Иван из России. «Веселье Руси есть пить» – известное изречение, приписываемое Владимиру Мономаху. Навряд ли сей серьезный муж мог так думать. Скорее всего, это изречение для оправдания пристрастия к алкоголю людей, в организме которых особенно бурно развивается вирус «ящера» в кавычках. Так этот самый вирус алкоголизации граждан поразил сегодня абсолютное число граждан России и в особенности русского населения, по мнению слушателя. Владимир Злуги. Да, конечно, алкоголь доступен почти круглосуточно, он достаточно дешев. Подростки пьют пиво открыто, барышень с банком пива встречаешь почти повсеместно. Необходимы целенаправленные меры по ограничению производства и потребления алкоголя. Кстати, антиалкогольная кампания Горбачева при всех ее недостатках дала положительные результаты. Продолжительность жизни в те годы увеличилась. И Виктор Дубровский из Санкт-Петербурга. Пьянство и алкоголизм – основная долгосрочная проблема России. Хуже коррупции, хуже кахалуйства, потому что является основной их составляющей, обеспечивающей их существование, потому что обеспечивают безразличие большинства к самым наболевшим проблемам общества. Уважаемый гость, попрошу прокомментировать. Наталья, как вы полагаете, это типичное мнение, вот ваши слушатели, то есть ваши респонденты, что по этому поводу думают?
Ну, оно типично в том смысле, что когда спрашиваем мы в наших опросах про других и про общие как бы проблемы общества, то тогда действительно доля людей, считающих, что пьянство, сейчас уже и наркомания, это такой один из главных бичей, если отвлечься там от других социальных проблем, очень высокий. Но когда мы спрашиваем о людях, у людей о собственной семье или о них самих, то поскольку, ну, как бы опрос, сама ситуация опроса, это как бы согласие человека, насколько он согласен, вот какой образ себя он готов представить вовне, то тогда эта проблема, как бы, как сказать, важность этой проблемы значительно снижается. То есть, допустим, в наших данных о проблемах повседневных семьи ранг проблемы пьянства, то есть порядок такой, если для общества люди говорят, что там 75-80% говорят, что это важнейшая, острейшая проблема российского общества, то когда спрашивают о их семье, то об этом говорят лишь 3-4%. При этом у нас есть такие данные, правда, там мягче сформулировано, в кругу ваших родственников и близких, есть ли проблема болезненной зависимости от алкоголя. Тогда, значит, вот 26% говорят, что есть. Мне кажется, что цифра очень высокая.
Алексей, вот как вы думаете, почему такая ситуация, да, признают на уровне страны проблему, а вот что касается себя, то как бы, получается, вытесняют или как...
Да, я с вами согласен. Здесь, в общем-то, такое достаточно невежественное представление о том, что такое алкогольная зависимость, и мы порой не хотим расставаться с некой формой удовольствия, поэтому если мы слышим какое-то мнение там профессиональное, что это опасно, это серьезно, то мы пытаемся этому как-то мысленно сопротивляться и не хотим на эту тему задумываться. На самом деле, я считаю, что задуматься стоит, потому что имеем мы дело не просто с продуктом питания, которым мы злоупотребляем, а с психоактивным веществом, а если говорить напрямую, то с легальным наркотиком. Поэтому опьяняющее действие алкоголя, оно и формирует, собственно говоря, зависимость, а не сам по себе алкоголь. И мы незаметно, порой даже так буднично, употребляя опьяняющие дозы алкоголя, чтобы снять усталость, улучшить сон, снять дневное там напряжение, мы вроде бы при этом поведение наше вполне адекватно, а ведь часто люди ориентируются, что проблема существует только там, где есть неправильное поведение. Если оно носит асоциальный характер, значит, проблема есть. Если человек напился, упал, извините за выражение, мордой в салат, значит, у него проблема есть. А вот если он выпил опьяняющую дозу, сохранил некое внешнее человеческое достоинство и не набил другому лицо, значит, наверное, у него все в порядке. А уж если он пришел домой, сел в кресло перед телевизором и выпил там 300 грамм коньяку, пусть он даже делает это ежедневно, это уже абсолютная норма. Хотя вот это-то уже есть патология, потому что приучение себя к систематическому употреблению алкоголя в опьяняющих дозах и приводит, собственно, к алкоголизму.
Михаил Болдуман, вы согласны с Алексеем? Ваше отношение к алкоголю?
Мое отношение к алкоголю очень хорошее, и я хотел бы процитировать такого замечательного советского поэта Расула Гамзатова. Насколько я помню, эти строки принадлежат ему. Если я не прав, то вы меня поправьте, пожалуйста. Цитирую, может быть, не очень точно. «Пить можно всем, необходимо только знать, где и с кем, когда, за что и сколько». Но я при этом согласен с тем, что алкоголизм действительно является одной из серьезных проблем для России. И вот не помню имя человека, который там вам прислал сообщение, он сказал, что в основном для русского народа. Вот тут как раз я, как путешественник, скажу, прежде всего это проблема для народов севера, для народов Дальнего Востока, то есть для народов, у которых не было до пришествия русского народа с огненной водой, не было в принципе культуры потребления алкоголя и не шел отбор социальный на алкоголь дегидрогеназу. Я вообще-то, вот вы меня представили совершенно правильно, как поэта и переводчика, но я, помимо всего прочего, еще и биолог. Вчера, кстати говоря, выпил и изрядно на дне биолога у нас
то
такой
проверили
профессиональный...
проверили активность своей алкоголь дегидрогеназы.
Да, проверил активность, и, как видите, я сегодня свеж и бодр. Ну, немножечко тогда, конечно. Перегнул вчера палку, но нормально себя чувствую, не опохмелялся. Точнее, опохмелился, но не алкоголем, а таким замечательным напитком там, кисломолочным. Так вот, я побывал в разных краях нашей обширной родины и скажу вам, что на севере и в Сибири люди пьют страшно. А все почему? Потому что вот совершенно верно наш коллега, мой коллега, я скажу так, потому что у меня есть еще и медицинское образование на военной кафедре, да, врач тоже, лейтенант медслужбы запаса, совершенно верно, сказал, что прежде всего идет привыкание психологическое. Но у народов, у которых генетически мало вот этого фермента алкоголь-дегидрогеназа, отвечающего за разложение алкоголя, да, переработку алкоголя в организме, у них быстро развивается, помимо психологического, и физическое привыкание к алкоголю. То есть я могу вам рассказать историю, как мы были в Коми СССР с итальянскими охотниками. Первый раз мы поехали в стойбище, ну, помимо охоты, как культурная программа, да, включили вот такой вот элемент эту программу посещения стойбища оленеводов. Все было замечательно, все были трезвые. Итальянцев переодели к их общему восторгу в национальные костюмы. Коми прокатили на оленях, все было замечательно. Когда мы второй раз приехали уже с новой группой итальянцев, это был день получки, это было страшно. Все лежали пьяные, одна женщина, причем даже уже не пьяные, а похмельные, да, день получки был накануне. Одна женщина просто предлагала ребенка своего за бутылку водки.
Какой
то
ужас.
Есть у разных наций разная... толерантность к алкоголю, и у тех у кого это издревле идет, ну, толерантность более высокая. Русские где-то между, да, между итальянцами и коми.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» поэт-переводчик Михаил Балдуман, а также социолог Наталья Зорко и врач-психиатр-психотерапевт Алексей Магалев. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», и ведет Вероника Баде. Предлагаю теперь послушать опрос «Радио Свобода». Что такое, по-вашему, алкоголизм? На вопрос нашего корреспондента Сергея Хазова отвечают жители Самары.
Алкоголизм – это нормально для России.
Наверное, это было климатом и другими серьезными причинами было обусловлено. Нужна мера, и все.
Очень тяжелая болезнь. Но это люди, которые вообще не соображают в пьяном виде, что они делают. Не желаю никому столкнуться с алкоголиками и жить с ними.
По-моему, это блажь человека. Он может свободно обойтись без этого, может.
Приятное времяпровождение. Весело, когда вы видишь, как валяется другой. Приятно посмотреть, что человек лежит, отдыхает, приносит пользу государству, поддерживает политику его. Питье в меру веселья на Руси, Иван Грозный сказал еще.
Болезнь. Алкоголизм – это болезнь. Если иметь в виду ту некачественную продукцию, которую выпускает наш ликероводочный комбинат, то, конечно, качество водки резко упало. В нашем обществе эта болезнь неизлечима.
Конечно, зло. Многие мои знакомые, в общем-то, очень даже печально закончили в связи с тем, что... выпивали. Не знаю, не одобряю.
Всю жизнь была пьянка. Значит, дело в том, что пьют все, но умеют. Кто умеет пить, ради бога, пускай. А кто не умеет, пусть пьет для здоровья даже.
Алкоголизм – это заболевание всего организма в ответ на интоксикацию, вызванную алкоголем. Алкоголизм – это страшное заболевание. Оно вызывает привыкание и разрушает все внутренние органы.
Ну, пьянка, наверное. Да, ну, сейчас пьют на каждом углу, видишь. Да без работы.
Пьют водку. Некоторые лечатся, кому получается, некоторые нет.
Вред.
Большой?
Да, большой. Ну, наверное, на мозги влияет всем, если кто пьет водку.
Болезнь, которую можно преодолеть. Знаю, по своим сотрудникам вижу, что когда хотят, могут не пить. Потому что за это наказывают. Я считаю, что это пьющий человек. Человек, которому следует держать себя в руках. Конечно, жалко их, но приходится с ними бороться.
Алкоголизм – это распущенность людей. Лодыри ничего не делают, вот и пьют.
Болезнь тяжелая. Не каждый ее сможет сам победить.
Ну, алкоголизм – это огромная-огромная болезнь, несчастье для семьи. А если бы человек для смелости, для того, чтобы здоровье было там 100 грамм, и чтобы был человеком, оставался, ничего, нормально.
Это боль для родственников, для матерей, для жен, брошенные дети. Ну и для самих это погубленные для общества люди.
Это были голоса жителей Самары. Наталья, что-то привлекло ваше внимание в этом опросе?
Меня привлекла, во-первых, замечательная формулировка «лежит в канаве, поддерживает политику страны». По-моему, это прекрасно совершенно. И это очень мудро и прозорливо, потому что, конечно, алкоголизм российский, он очень связан с государственным устройством. Вот, и, кстати сказать, вот эта антиалкогольная кампания, которая такая была тоталитарная, хотя она и сохранила там, как вот по расчетам демографов, 1 000 000 жизней. Вот, но на самом деле она как бы требует разбора. И еще вот, вот эта тема, что иностранцы тут же превращаются здесь в таких же алкоголиков, она тоже интересна, потому что она как бы указывает на то, какую роль играет, собственно, социальное устройство в этой проблеме, потому что иностранцы здесь срываются и ведут себя еще почище, чем некоторые русские. Это, в общем, известно. И вот тема еще как бы... Вот, слышно, что проговаривается довольно явно тем, какая-то нагрузка и какая-то проблема для семьи. И вот опять же в таком проецированном виде у нас был такой вопрос к причине развода. И там на первом месте стоят материальные, ну как это присуще советскому человеку, бытовые материальные проблемы, а на втором месте стоит пьянство супруга. То есть это, конечно, это вот как бы мои такие комментарии.
Алексей, ваше определение алкоголизма как специалиста?
Ну, во-первых, это систематическое злоупотребление алкоголем. Но я бы точнее выразился, что это систематическое злоупотребление опьяняющим действием алкоголя. Потому что, еще раз повторюсь, что зависимость приобретается не от самого алкоголя, а от того эффекта, который дает это вещество и которое оказывает на наш мозг. Именно опьяняющее действие алкоголя. Вот здесь много было из запроса различных комментариев, но на самом-то деле Ведь пьют не только бездельники, а пьют как раз люди, которые порой даже очень тяжело и напряженно работают. Поэтому здесь вот это расхожее мнение о том, что это болезнь лентяев и бездельников, это не совсем так. Мне кажется, что в основе алкоголизма, именно если вот в сухом остатке мы определимся с причиной, это состояние неудовлетворенности. Неудовлетворенности собой, самореализации, окружающей действительностью. Причем это может быть и климатические условия, и социальная среда. Вот это, вот эти общие факторы, они вызывают глубинное состояние неудовлетворенности. А так как мы не можем находиться постоянно в состоянии депрессии от того, что видим, да, нам хочется что-то поменять, изменить. Бессилие поменять что-то в реальности приводит к тому, что мы стремимся в некий теплый и комфортный виртуальный мир. И поэтому кто-то употребляет алкоголь, кто-то наркотические вещества. Тенденция мировая на самом деле. Это не означает, что у нас здесь все плохо, а в Штатах все хорошо. У них, насколько мне известно, 80%, например, всех синтетических наркотиков поглощает американский рынок. То есть это тоже говорит, что внешнее некое благополучие, даже материальное, оно не всегда доставляет человеку состояние глубинного психологического удовлетворения. Поэтому неважно, где человек живет и в каких условиях, важно, насколько он внутри себя чувствует комфорт, именно психологический комфорт, насколько он живет в согласии с реальностью и самим собой. И вот эта проблема, именно русская проблема, это вечный протест против того, что мы видим, где мы живем. То есть это такое, знаете, хроническое неудовлетворенное социальное состояние. Поэтому это очень хорошая почва для алкоголизма и любой другой формы наркотизации.
Можно добавить, да. Ну, действительно, это по нашим данным видно, что это сочетание как бы работы таких двух вещей. Это такой, с одной стороны, типичный астенический синдром, вот как бы такое бессилие, да, действительно. А с другой стороны, желание, ну, вот эскапизм, как бы, да, такой, выключиться, примириться с собой на время, выключиться.
Экранироваться от окружающих.
Экранироваться от окружающих, да. И так далее. И поскольку главная проблема вот социальности российской, это вот невозможность взаимодействовать с другим, да, значимым, то это как бы снимается таким образом, эта проблема такая, она становится как бы эффективно присущей, да? То есть, а поговорить, это же тоже хочется
даже
поговорить.
Даже с самим собой.
Да, ну вот это, да, или способ говорить с собой, или с фиктивным другим в каком-то, да, смысле. Да?
И Михаил Болдуман, вы согласны с утверждением, что веселье Руси есть пить, которое приписывается нашими слушателями разным историческим личностям?
Ну, насколько я знаю, эту фразу обычно приписывают все-таки, чаще всего приписывают не Владимиру Мономаху и не Ивану Грозному, а Владимиру Красносолнышко. И даже есть такая легенда, конечно, эта легенда, она ничем не подтверждена, но тем не менее она бытует в обществе, что именно поэтому Владимир Красносолнышко избрал христианство, а не другую монотеистическую религию, которую тоже там ему предлагали избрать, ислам или иудаизм, который приняли хазары, что не запрещено в христианстве потреблять алкоголь и свинину. То есть выпить и закусить.
Ну? Кстати сказать, это, кстати, вот на развитие и на культуру употребления алкоголя именно в России наложило большой отпечаток, потому что в основном, когда говорим о том, что пьют россияне, все-таки надо говорить о том, какого вероисповедания эти россияне, потому что именно здесь статистика в основном касается тех людей, которые, скажем, не мусульманской веры.
Ну, я скажу так, я, например, атеист, не воинствующий, но я в Бога не верю, и как я уже сказал, я человек пьющий. Может быть, алкоголиком себя не назову, но пьяницей назову с удовольствием.
Это, кстати,
я
интересный вопрос.
Защищаю пьяниц.
Вот, да? Интересный вопрос. Алексей, пьяница и алкоголик, это одно и то же или нет?
Это попытка избежать более точного диагноза. Пьяница — это что-то душевное, хорошее свое, доброе такое. То есть это не болезнь, понимаете? А я бы вообще ушел от этих терминов пьянство и алкоголизм. Точнее было сказать, алкогольная зависимость. Вот тогда мы можем уже определять степень, стадию там и так далее. А вот подобная терминология, она порой даже очень в быту носит неприятный характер, потому что слово «алкоголик», оно скорее оскорбительного характера. И вот от этой терминологии вообще надо как-то уходить. Потому что, когда близкие говорят «ты алкоголик», это уже оскорбление изначально. Никто почему-то не собирается первым делом понять, почему ты пьешь. Вот никто не задается этот вопрос. Первое, что надо сказать, почему ты пьешь, чем тебе я могу помочь? То есть, какая у тебя проблема? Если я не могу тебе помочь, нам нужен специалист, который поможет тебе в ней разобраться. А вот постановка диагноза – это неверно. Нельзя ставить диагноз в быту. Это неправильно. Это врач должен определить.
Михаил, а вы почему пьете? Или зачем?
Почему я пью? И зачем я пью? Мне нравится, во-первых, вкус вина. Я не люблю водку, сразу скажу. Хотя, когда с морозца приходишь домой и видишь там селедочку, огурчики солененькие, то, конечно же, под это не будешь пить бордо, да? Нальешься водочки, сразу разогреешься. Иногда поэтому, чтобы согреться. Иногда за компанию. А иногда просто, ну, вкусные есть напитки алкогольные, да? А что касается пьяницы и алкоголика, то я, конечно, хоть и лейтенант медицинской службы, но вообще-то у меня специальность врач-бактериолог, я не претендую на звание врача-нарколога. Для меня критерий такой. Если человек, выпив, с утра просыпается нормальным и не нуждается в опохмелке, то это пьяница. Если это уже физическая зависимость, то это алкоголик. Это, конечно, не профессиональный подход.
Это совершенно не профессионально, потому что может быть вечернее опохмеление.
Вечернее. Это с утра выпил, день свободен.
Наоборот. Нет, с утра человек мобилизован, и ему надо идти на работу, поэтому он свое желание выпить переносит на вечернее время, когда он уже освободится от какой-то ответственности. А на самом деле это отложенное, да, отложенное употребление. И оно, все мысли к концу рабочего дня концентрируются, фиксируются вокруг того, быстрее бы закончить день, быстрее бы выпить свою дозу.
Сегодня в 16 часов в эфир радиосовода выйдет программа «Мифы и репутации. Новое русское слово. Конец легенды». В апреле в Нью-Йорке перестала выходить старейшая в мире ежедневная газета на русском языке «Новое русское слово». Она возникла на 2 года раньше «Правды» и постоянно это подчеркивала. На 100-м году существования по финансовым причинам ее выпуск остановлен. Теперь это еженедельник. Что значил «Новое русское слово» для русских американцев? Рассказывают бывшие авторы, редакторы, сотрудники газеты. Ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвует социолог Наталья Зоркая, врач-психотерапевт и психиатр Алексей Магалиев, Михаил Балдуман, поэт-переводчик. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Краснодарском аэропорту совершил аварийную посадку самолет Ту-204, направлявшийся из Перми в Анталью, Турция. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность топливной системы. Во Львове сегодня утром в результате аварии погибли 7 человек, 8 ранены. Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Львовской области, на окружной дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В Дагестане саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на участке магистрального газопровода. По сообщению местных правоохранительных органов, в результате разминирования произошла небольшая деформация трубы. Жертв и пострадавших нет. В Москве сегодня пройдут главные торжества в рамках Дней славянской письменности и культуры. Православные христиане вспоминают в этот день святых Кирилла и Мефодия, создателей кириллического алфавита. В городе Мингора на северо-западе Пакистана, в центре долины Сват, опорной базы талибов, идут ожесточенные уличные бои. Пакистанское командование сообщило, что военные заняли ряд центральных районов города. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство палестинской группировки «Хамас» сможет посетить Московскую конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке только в составе единой палестинской делегации. На военной базе США в Кувейте у 18 американских солдат выявлен вирус нового гриппа H1N1. В России пока зарегистрирован один больной гриппом H1N1. Мировые лидеры направили телеграмму соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Южной Кореи Ну Мухена. Президент США Барак Обама отметил, что во время своего правления президент Но много сделал для укрепления отношений между США и Республикой Корея. 62-летний Ну Мухен упал в субботу в глубокую щель во время утренней прогулки. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. В Монголии сегодня проходят президентские выборы. В США на 92-м году жизни умер ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии за работы в области изучения окиси азота Роберт Феджгот.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии социолог Наталья Зорко, врач-психиатр-психотерапевт Алексей Магалев и Михаил Балдуман, поэт и переводчик. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне и алкоголь». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. С пейджера нам пишут: «Пьянство очень на руку нашему правительству. Человек превращается в зомби и легко управляется. Вот почему вся история России – это смена тоталитарного режима на авторитарный и наоборот». Это мнение Бориса. Если у разворованной страны нет никакой конечной цели, то у простого народа, кроме повального пьянства, наркотической зависимости и вымирания, нет никакого будущего, пишет слушатель по фамилии Савинов. Спаивающий спивается сам, полагает слушатель по имени Вава. Пораженная алкоголем нервная система не выдерживает и заболевает манией преследования и подозрительности. Вот почему россияне со страхом относятся к Западу и к другим народам. Мнение Бориса. Выпить для русского человека не грех, а снятие стресса и для душевного веселья. Возможно, гости в чем-то и правы, и нам требуется культура питья, но так уж устроен русский человек, что пьет иногда с размахом и вольностью своей души. Жаль, что Горбачев так этого и не понял. Это слушатель, который подписывается «Добрый». Наталья хочет прокомментировать.
Я хотела бы только, да, одно замечание. Во-первых, наш вот поэт, он представляет меньшинство среди пьющих людей, потому что, по нашим опросам, люди пьют, потому что они ценят вкус алкоголя, они составляют там меньшинство, это где-то 5% всего, так что вы элита питейная. Это раз. И два, как ни странно, тоже очень слабо распространено вот как бы употребление алкоголя для снятия стресса, как бы для расслабления. Пьют в основном за компанию, ну, так говорят люди, и пьют как бы из-за больших праздников и хороших событий. Ну, это, мне кажется, такая форма прикрытия, но...
Но мне-то как раз вот в своей практике приходится в основном сталкиваться с ситуациями активно работающих людей, у которых такая форма зависимости, как мы ее назвали, вечерний алкоголизм или пятничный алкоголизм. Стресс, это особенно популярный, где в пятницу вечером люди загружаются активно алкоголем, в субботу продолжают, в воскресенье приводят себя в порядок, и потом активно работают и ждут этой пятницы. А кто-то не ждет пятницы, а просто вечером употребляет спиртное. Хотя, вот о чем мы говорили, да, вкус – это манит, это первоначальная стадия, где это нравится, но это все очень малые дозы, которые очень быстро выключают вкусовые рецепторы. А дальше интерес уже представляет состояние, само состояние, и поэтому, собственно говоря, я вот не думаю, что так все легко и просто у Бориса, да?
У кого?
Ой, я прошу прощения.
У Михаила.
У Михаила, я как бы, да.
Регулярное потребление алкоголя улучшает память в малых дозах. Да? Меня зовут Михаил.
Михаил, да. Я обязательно прислушаюсь к вашему кашему совету.
Что касается зависимости, то я скажу, на мой взгляд, чрезмерно бояться этого слова не надо. И даже не в том дело, что все мы так или иначе и в физиологическом, и в психологическом плане от чего-то зависим. От воды, от чая, от кофе. Кстати, чай и кофе тоже уже психоактивные вещества. Но вот даже взять такую зависимость. Вот у нас в обществе, несмотря на то, что алкоголизм – это серьезная проблема, к пьяницам, к алкоголикам в массе своей у людей отношение не очень позитивное. Да? А вот к спортсменам, наоборот, спорт – это здоровье, спорт – это прекрасно. Но вот те же альпинисты, взять тех же альпинистов. Казалось бы, да, лучше, чем от водки и от простуд, там, как пел Высоцкий, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. На самом деле, с физиологической точки зрения, это та же зависимость.
Социально
от
значимая
кайфа.
Наркомания.
Да, да, это социально значимая, но это тоже наркомания. Знаете ли вы, Алексей? Видите, я ваше имя запомнил, несмотря на то, что
значит,
вчера
выпил. Вы употребляете в малых дозах.
В малых дозах, но вчера даже в больших употребил, ничего, как видите. Так вот, знаете ли вы, врачей, которые бы лечили от альпинизма.
В самом деле.
Да нет, конечно. Это тоже абсурдная несколько постановка вопроса. Тут можно заговорить про эндорфины и систему награждения, и лимбическую систему. Это уже будет отдельный разговор. На самом деле надо говорить вот о чем. О системе удовлетворения. Она может быть не только связана с альпинизмом, экстремальными видами спорта, она может быть связана с познанием, вообще процессом познания в широком смысле этого слова. То, что мы не умеем отдыхать, это вот, опять же, отсутствие культуры отдыха. Мы все это делаем набегами, не системно. По сути дела, много отдаем энергии и сил на работу, на карьеру, там еще чего-то, да, и совершенно не умеем фактически разнообразно и интересно отдыхать, не умеем радоваться мелочам, между прочим. Мы ждем отпуска раз в году там, или два раза в год и пытаемся все в одном коктейле получить. И альпинизм, и водку, и там все, что хочешь. Поэтому я бы говорил здесь не о том, что есть какие-то опасные формы там, социально значимых наркоманий. Есть то, что каждый из нас, либо он выстроил некую систему удовлетворения, и поэтому алкоголь здесь не конкурент в его системе, либо он эту систему удовлетворения не выстроил. Тогда алкоголь, естественно, заменяет ему практически всю систему удовлетворения.
А у нас есть звонок. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу вас.
Здравствуйте.
Да-да, у вас есть вопрос?
Вы знаете, что я вообще усматриваю в пьянстве, это вообще-то форму социальную, вот это. Вот это именно устрой современный, прошедший строй, который был. Он способствует этому развалу именно гражданина. Почему? Потому что русский человек, он в полном объеме не переведен в статус гражданина. Гражданин – это есть понятие ответственное. Когда он за что-то отвечает. А у нас, посмотрите, на каждом узле, повороте, политик, борьба за человека. За человека бороться не надо. Человек – это есть понятие биологические. А вот гражданин – понятие социальное. Когда гражданин не имеет возможности биологически реализовать свои права, он падает в отчаяние, падает в алкоголизм. Достаточно вот сказать такой момент. Вот у нас сейчас режим Путина. Имеется водка путинская. Мало того, что в социальном, в демократическом плане это все нарушено. Вот этот природный процесс избрания лидера, он нарушен. Так вместо него еще власть добавляет еще алкоголь вот этот Путина, понимаете?
Мы вас поняли, Владимир Иванович. Кто ответит?
Ну, насчет того, что это природный процесс, это все-таки как некоторое преувеличение, потому что это процесс строительства демократии занял века в мире. Так что тут взаимная ответственность как самого человека, так и государственного устройства, мне кажется, это так. Хотя, конечно, я бы согласилась, потому что я, наверное, не припомню другой страны, где бы водка называлась именем президента или лидера партии.
Ну, я считаю, что это уже
из западных стран.
Особенности скорее не русского алкоголизма, а русской рекламы, да, и русского менталитета. Но вообще-то я бы не стал гиперполитизировать этот вопрос, потому что алкоголизм существует и в других странах, как в тоталитарных, так и в сугубо демократических. Кстати, вот я не поручусь за стопроцентную точность сведений, поскольку они получены из таких расхожих изданий, не специализированных, но говорят, что в Европе больше всего по статистике потребляют алкоголя в Люксембурге. Да? В Великом герцогстве Люксембург я побывал и не раз, и я вам скажу, отчасти, если это действительно так, я их понимаю, потому что там очень скучно. Там очень скучно, а политика – это уже вторично. Многие наши алкоголики даже, я думаю, совершенно не интересуются политикой. Кстати, сейчас уж, если так говорить, то режим не Путина, а Медведева.
Ну, а в России очень весело, а пьют-то все равно.
в России не везде очень весело.
Есть места, где очень и очень скучно.
Да. Я могу вам сказать, как биолог бывший, да, хоть я и поэт и переводчик, это все верно, да, напоминаю, что я еще и бывший биолог-экспедиционщик. Да, вот представьте себе, вы в тайге в экспедиции. Вы сделали свою научную работу. Вечер. Куда? Пойти в клуб, нету клубов. А телевизор, нету телевизора. Ну, чем заниматься? Ну, под это дело и, соответственно...
Известно чем, да.
Можно короткий комментарий к распространенности алкоголизма во всем мире? Вот просто есть статистика демографов. Ну, это 80-е годы, но это примерно она на 90-е она сохраняется. Так вот, на середину 80-х 32% всех смертей пришлось на смерти, связанные с потреблением алкоголя. Это болезни прямые, вот связанные с алкоголизмом и так далее. А для сравнения в США это всего 5-9%. Что разница существует.
Это, кстати, в начале прошлого века уже отмечали многие врачи, что на самом деле потребление алкоголя в Европе было выше, чем в России, а вот смертность населения по причине злоупотребления алкоголем была выше в России. То есть это все упирается в культуру употребления алкоголя.
Во-первых, культура, да, и
звонок
из проблематизация.
Москвы. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что очень печально, что для такой серьезной беседы об алкоголизме вы пригласили психолога, поэта и кого-то еще там.
Извините, социолога.
Социолога. А не врачей-наркологов, которые работают, собственно, с двумя составляющими.
Нет, вы ошибаетесь. Вот Алексей Магалиев, он психиатр, психотерапевт и как раз работает с зависимостями, в том числе алкогольной.
Понимаете, ну с ними я вообще тогда категорически не согласен, потому что он предлагает выкинуть такое определение, как алкоголизм. Это, по крайней мере, не по-научному. Ну да ладно. Действительно ведь составляющие две у алкоголизма социальная, и я бы сказал, вот ведь те люди, которые борются успешно с этой зависимостью, они говорят не физическая, а химическая зависимость. Ведь это все развивается буквально на генном уровне. Вот за все эти наши столетия, как вы говорите, цари наши, там Екатерина говорила, народ пьет, управлять легче. Но дело в том, что, конечно, социальную составляющую гораздо удобнее обсуждать. Она ведь так, вернее, психологическую, она ведь так перекликается социально, ведь там много чего можно поговорить, да, вот лодырь, не лодырь, там работает, не работает. Да нет, алкоголизм, и именно так он называется, и никак иначе, ни пьянство, ни там, не знаю, там тяга к выпивке, это болезнь. Алкоголизм – это шизофрения, алкоголизм – это рак, это сродни именно этим болезням. И дело в том, что эта болезнь неизлечимая в человеке, но дело в том, что он может, как и со СПИДом, успешно с ней бороться. И жить, существовать, будучи алкоголиком, не употребляя алкогольные напитки, как живут люди с синдромом иммунодефицита. И настолько это серьезная проблема в нашей стране, она гораздо серьезнее и наркомании, и СПИДа. Но смотрите, как активно борются по сравнению с тем, вернее, помогают бороться ВИЧ-инфицированным, наркоманам, а про алкоголиков, извините, забыли.
Сергей Борисович, мы вас поняли. Откуда? Спасибо, спасибо.
Я сразу прокомментирую. Значит, здесь, конечно, очень много такой каши, вот, которую надо бы как-то, в общем-то, съесть. Во-первых, наркология, да, вот нарколог. Врач-нарколог – это, прежде всего, врач-токсиколог, который в основном занимается проблемами снятия интоксикации. Но это самый первый этап, собственно, оздоровления человека. Следующий этап – это психотерапевтическая реабилитация, где нужно работать непосредственно с человеком и с личностью человека. Если встать на позицию, что эта проблема сугубо биологическая, значит, тогда надо искать только лекарственный препарат, и если мы его найдем, значит, мы избавим человечество от этой тяжелой болезни. Это совсем не так, потому что это медико-социальная проблема, здесь есть и биологические аспекты проблемы, и социальные, и духовные, и культурологические, и исторические. и политические. Понимаете, эта проблема на самом деле многосистемная. Это нельзя проблему говорить так, она сугубо генетическая и биологическая. Значит, вы, ребят, тут перестаньте трепаться по поводу психологии, давайте-ка вы расскажите, какие лекарства есть на сегодняшний день. К сожалению, мировая наркология – это самое отсталое медицинское направление в мире, потому что за последний век практически ничего принципиально не изобретено. Есть несколько удачных препаратов, которые можно применять именно в плане биологического лечения алкоголизма. Все остальное – это психотерапия, причем она может выражаться в самых разных способах лечения, но это прежде всего психотерапия, это прежде всего социальная помощь человеку, это прежде всего помощь врачей, психологов, каких-то общественных институтов. То есть в основном весь процесс реабилитации – это процесс социальной психологической помощи. А именно биологическая помощь непосредственно, она мизерна, и в основном она касается только методов дезинтоксикации. Вот такой комментарий.
Напомню, что рядом со мной в студии врач-психотерапевт-психиатр Алексей Магалиев, Михаил Балдуман, поэт-переводчик, и социолог Наталья Зоркая. У нас звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотел бы рассказать, как я стал алкоголиком, если можно.
Только коротко, если можно.
Ну, коротко. В общем, было все хорошо, замечательно. Все хорошо на работе. Значит, появились первые публикации там в периодике, всякие рассказы и прочее. Значит, я играл в футбол там, первый разряд, на первенство района, первенство Москвы. И была, значит, любовь такая довольно большая, так сказать. То есть все замечательно. Но вот любовь моя была не свободна, то есть замужем. Поэтому, когда встречались, это все хорошо, в остальное время было несколько скучно. Тогда я брал бутылочку и, значит, так, чтобы не скучать, ее выпивал. Постепенно все это развивалось и, в общем, докатилось до алкоголизма, в общем-то. Вот, ну, значит, с любовью мы по этому поводу расстались. Вот, вот сейчас, значит, я живу, значит, как? Когда не пью, ну, я довольно спокойно не пью. Но стоит, значит, попасть спиртному в рот по какому-то там случаю непонятному, то дальше идет уже неуправляемый процесс, и все это кончается достаточно длительными запоями.
Ну, сочувствую вам, Михаил.
Да, наверное... из литературного творчества, опубликованного, афоризм маленький, что в малых дозах алкоголь не снимает стрессов, а в больших добавляет новых. Спасибо.
Спасибо вам. И Владимир Стул нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Знаменитый австрийский психолог Виктор Франкл диагностировал алкоголизм и наркоманию как ноогенный невроз, то есть экзистенциальный вакуум. Ну, проще говоря, потеря смысла жизни, потеря смысла бытия. То есть тревожная личность, вместо того, чтобы решать адекватно свои проблемы, снимать дистресс именно, а не стресс. Стресс – это позитивное напряжение. Без стресса бывают только покойники, говорит Ганс Селье. Так вот, нужно использовать психотерапевтическую методику для лечения вот этих алкоголиков, да любого наркомана практически.
Только трудно возразить.
Да, то есть абсолютно трудно возразить. Да. Мы за комплексную терапию, и биологическую, и психотерапевтическую.
С пейджером. По-моему, проблема алкоголизма лежит в социальной плоскости, и его условия создает само государство. Оставьте человека без работы, безнадежность, безденежность, толкает человека заглушить свою боль, даже горе алкоголем. Человек остро чувствует свою ненужность и несостоятельность. Ну, это мнение Александра.
Можно вот на секунду? Я не знаю, по нашим, по крайней мере, данным, это не совсем так, потому что, казалось бы, вот это такое какое-то, как сказать, стереотипное представление, что пьют обязательно низы, безработные, потерявшие, то есть как бы социально незащищенная группа, это совсем не так. То есть это есть и там, но на самом деле интенсивное вот потребление алкоголя, мы не можем судить по нашим данным, что это алкоголизм или это просто интенсивное потребление алкоголя, оно как раз просматривается в более высокодоходных, более высокостатусных группах, то есть в тех группах, в которых как раз, особенно, может быть, в наше время, напряжения, связанные с работой, с карьерой и так далее, они очень велики. И плюс они, кстати сказать, сейчас, ну, так мне кажется, что есть некая динамика у молодежи тоже в этом смысле положительная, что, возможно, говорит о том, что для молодого поколения сейчас вот тоже как бы вхождение, адаптация и социализация гораздо сложнее проходит, чем это было до...
Я просто хотел добавить, что основные причины, если мы говорим здесь о психологических факторах, это состояние скуки и состояние тревоги. Вот эти два основных фактора, которые, собственно говоря, формируют ту или иную зависимость.
А я хотел просто процитировать старый анекдот, как раз очень актуальный в связи с кризисом, как приходит сын к отцу и говорит: папа, вот я тут прочел в газете, что водка станет дороже, это значит, что ты будешь меньше пить? А папа говорит: нет, сынок, это значит, что ты будешь меньше есть. Но на самом деле таких пап не так уж и много, они есть, но как раз я согласен совершенно с нашим экспертом-социологом по части того, что в верхах, так скажем, пьют не меньше, чем в низах, потому что низы как раз сейчас затягивают пояса, и если человек, ну, не совсем уже спился окончательно, то он, скорее всего, ну, ограничит себя в этом, если он отец семейства, если он ответственный человек, хотя бы в малой степени.
Иван Платонович из Московской области у нас на линии. Здравствуйте. Иван Платонович, слышите нас? Сорвался звонок. И Ольга Серафимовна из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Я считаю, что все зависит, или не все, но многое зависит от уровня культуры, от несформированных ценностей, от отсутствия традиций. И когда начинают говорить о том, что во всем виновата, так сказать, социальная обстановка и все, то как тогда объяснить эти гульбу и кутежи, которые имели место среди богатейших купцов, всяких предпринимателей? То есть, короче говоря, там не было культуры, там не было образования, там не было приоритета ценностей. А, конечно, хвалить все, какой я несчастный, вот меня обидели, я пью. Я с этим далеко не согласна. Благодарю вас.
Ну, мы, собственно, тоже уже об этом говорили, да, и присутствующие в студии тоже с этим не все согласны.
Традиции пиров существовали давным-давно и в культуре очень многих народов, и на Руси в том числе. Но именно об алкоголизме и о пьянстве, в первые данные, кстати сказать, именно о пьянстве на Руси, они начинаются со времен Ивана Грозного, когда появился экономический интерес государства по продаже алкоголя, когда появились кабаки, в которых запрещалось есть, человек мог только пить. Вот с этого момента были нарушены некие традиции, и производство, кстати, народное производство самостоятельного алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, браги, меда и так далее. И появился крепкий алкоголь, и появилась именно прямая заинтересованность государства получать экономический доход от продажи алкоголя.
Кстати, крепкий алкоголь привезли в Россию итальянцы, называлось сначала аквавита, потом только уже у нас научились производить аналогичный продукт из пшеницы, а не из винограда. Аквавита была виноградной водкой. А традиции пиров, да, я совершенно согласен с Алексеем, они существовали и в Древнем Риме, ну, как говорят, Москва, Третий Рим.
Я хотела, может быть, несколько слов по поводу культуры потребления алкоголя. Ну, вот как бы за 80-е, 90-е годы можно говорить о том, что произошло некоторое разрушение городского образа жизни в известном смысле слова. И сейчас, по нашим данным, мы знаем, что вот как бы алкоголь, вынесенный в город, то есть кафе, то есть каким-то образом иначе социально организованное и иначе контролируемое, естественно, он распространен в очень узкой среде. В основном это большие крупные города и самые высокодоходные группы. Это другой тип как бы культуры не пьянства, а потребления алкоголя. И более доходные группы молодых. А так в основном ведь пьют на улице или дома.
Да, правильно.
Спеджера, у нас очень непросвещенное общество по вопросу употребления спиртных напитков, которые в конце концов вызывают алкогольную зависимость. В обществе нет практически никакого просвещения со стороны медицинских учреждений, нет общественных организаций, или которые очень мало занимаются просветительской работой. Молодежь фактически спивается, пишет Савельева. А наш слушатель по имени Станис пишет, что думаю, что массовая алкоголизация вызвана стрессом. Стресс в основном от нищеты. Я имею в виду нищенскую зарплату, отсутствие пособий по безработице. И сознание того, что зарабатывать деньги можно только незаконным способом. А преодолеет Россия эту социальную безысходность? Дадут людям дышать свободно? Алкоголизм в массах сам по себе исчезнет. Как вы полагаете, исчезнет?
Трудно сказать, потому что мне кажется, что все это связано с неким вот слабостью типа такого базового, как бы социальной личности. Потому что вот я приведу тоже другие данные, которые не связаны с алкоголем. В стране, значит, нашей среди опрошенных взрослых 58% не занимается спортом, 50% не проходит регулярно медицинское обследование, 34% не высыпается, 30% курит, 20% там пьет, 20% имеет излишек веса, то есть это как бы такие факторы риска, чтобы вот это можно говорить об этом, но это значит, что люди как бы собой в известном смысле не занимаются. И поэтому представить себе, что эта проблема будет решена в ближайшее время.
Я отвечу тоже, наверное, в данном случае скорее, чем, скорее как биолог, чем как поэт и переводчик. Но отчасти как поэт и переводчик, прежде всего переводчик, да, попутешествовавший по Западной Европе, что вот есть, например, скандинавские страны, такие как Норвегия, Швеция, та же Финляндия, где, в общем-то, социальные проблемы гораздо лучше решены, чем в России, где уровень жизни гораздо выше. Тем не менее, алкоголизм – это не менее актуальная проблема для той же Норвегии или Финляндии, чем для нас с вами. Вот есть такой паром, он идет из столицы Норвегии, Осло, в Гамбург. Многие покупают билет на этот паром исключительно из-за дешевых и доступных алкогольных напитков, потому что в Норвегии сейчас примерно такие же законы, как при Горбачеве были у нас.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свободы передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии, председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды, представитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края Виктор Орлов, ведущий программы Владимир Баборин. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы программу «Общественное мнение», в которой участвовали Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, врач-психиатр, психотерапевт Алексей Магалиев и Михаил Булдуман, поэт-переводчик. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто позвонил нам в эфир или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины.
Суд полностью отверг доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы.
Я думаю, правительство добилось существенного прогресса за первый год. Это замечательно. За один год достичь того,
что... Вместо того, чтобы служить инструментом в борьбе с терроризмом, Гуантанамо стало символом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.